Добрый вечер, уважаемые слушатели. Прямой эфир с Дмитрием Высоцким у нас сегодня по плану с 18.00. Это как раз сейчас то время. Дмитрий Высоцкий у нас на связи, и я начинаю зачитывать вопросы, которые к нам приходят на e-mail radio@tursunov.ru. Итак, Катрина спрашивает: исходя из ведического знания, как в современном мире растить девочек, когда они в одном классе с мальчиками? Ограничивать их общение?
Спасибо большое за вопрос. Ну, как вы ограничите общение девочек с мальчиками, если они в одном классе учатся? Это сделать невозможно. Необходимо давать образование, как девочка должна вести себя с мальчиками. Объяснять им, показывать личным примером. Вот, может быть, показывать какие-то обучающие фильмы или мультфильмы. Вот, таким образом. Но ограничить вы не сможете, потому что не получится у вас сделать. Они все равно вместе учатся, они вместе будут взаимодействовать, общаться. Вот. Но учить их нужно правильному общению. Нужно объяснять, показывать. Вот. И тогда я надеюсь, что все будет хорошо. Самое главное, нужно помнить, что это личный пример. Это самое главное. Личный пример. Вот. И все будет хорошо. Спасибо большое.
Спасибо. Есть еще, как я говорила, еще второй вопрос от Катрины. Вот она пишет: у моей подруги сын, у меня дочка. Ограничивать ли общение с подругой, чтобы моя дочка с сыном подруги меньше общалась? Такая конкретная жизненная ситуация.
Ну а зачем? Непонятно.
Ну вот потому что вот услышали мы, что в современном мире девочки с мальчиками вместе, а вот ведическое знание рекомендует в таком маленьком возрасте ограничивать общение.
Я не думаю, что нужно прямо ограничивать сильно это общение, потому что сейчас совсем другие времена, сейчас все интегрировано, мальчики с девочкой все равно общаются. Вот вы не сможете вырастить ребенка, например, там, не говоря им, что есть существуют мальчики, или мальчикам, что существуют девочки. То есть все равно они это видят, все равно они общаются, все равно они будут как-то взаимодействовать друг с другом, как мы уже говорили только что. Вот, поэтому необходимо уже на практике сейчас обучать их, как нужно правильно взаимодействовать, как нужно правильно общаться с мальчиками. Это более первостепенно важная задача, потому что полностью ограничить общение вы не сможете. И это будет воспринято как... то есть вы добьетесь совершенно противоположного результата. То есть, скорее всего, у них появится, наоборот, такая дополнительная тяга к мальчикам там, или мальчикам к девочкам. Вот, им захочется, почему им не показывают, почему не дают общаться, непонятно. Захочется как-то восполнить это общение. Поэтому это делать не стоит, это не очень правильно, мне кажется. Вот. Но при этом необходимо давать образование. То есть сейчас в наш век, в наше время на первое место вышло образование. Необходимо давать образование, необходимо показывать личным примером, как нужно себя правильно вести в обществе, как необходимо мальчикам и девочкам взаимодействовать. Вот, сильных ограничений я не думаю, что нужно их какие-то вводить. Вот, они должны уметь контролировать свои чувства. То есть, когда они уже вырастают, они должны уметь контролировать свои чувства. Но до этого момента, как бы вот таким искусственным образом просто не показывать их, не видеть друг друга, это, ну, мне кажется, нереально совершенно сделать. Вот. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас краткий вопрос и тоже довольно жизненный. И довольно личный от нашей следующей слушательницы. Нужно ли желать счастья любовнице мужа? Вот такая ситуация.
Хороший вопрос. Спасибо большое. Я не думаю, что он прямо краткий. Потому что на самом деле нужно желать счастья всем людям. И желать им добра. Но в любом случае мы всегда исходим в своих действиях. Или должны исходить в своих действиях с позиции, как принести добро этому человеку, как помочь. Вот, поэтому необходимо набираться квалификации, обретать квалификацию, каким образом мы можем принести благо человеку какому-то конкретному. То есть в данном случае, допустим, если мы обращаемся к ведическим источникам, там, то мы приходим к духовному учителю или к духовным наставникам, к старшим духовным лидерам, вот, и спрашиваем об их каких-то вещах. Вот, и он должен давать рекомендации, исходя из общего блага, из блага конкретному человеку, из блага обществу, вот, и из блага всех, как бы, вот, действующих лиц этой ситуации. Вот, поэтому всегда мы исходим из того, какое благо мы можем принести этим людям. Иногда даже наказывая, мы понимаем, мы должны наказывать иногда в некоторых ситуациях кого-то, но это тоже должно приносить благо. Иногда мы хвалим, то есть кнут, пряник, там разные методы там можно использовать для того, чтобы... Но цель должна быть одна – принести благо. Если есть у мужа любовница, то мы должны, может быть, как-то вести себя таким образом, чтобы ей тоже благо принести. И мужу благо принести. То есть надо подумать, в чем это благо заключается. И нужно понимать это, и для этого нужна необходимая квалификация. Спасибо большое.
Спасибо. А мы вот приносим благо всем слушателям Аюрведа Радио тем, что принимаем их вопросы и их звонки. Кстати, первый звонок у нас уже есть. Наш постоянный слушатель Кирилл хочет с вами пообщаться и задать свои вопросы. Вот я Кирилла сейчас подключаю к нашему эфиру. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, рады вас снова слышать. Какой у вас вопрос?
Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Хорошего. И заодно спасибо. Задать вопрос. Вот. Мы же можем поговорить на любую тему, да, я так понимаю?
Да, в общем-то, да.
Хорошо. Ну вот мне очень интересно было бы такой вопрос задать по поводу рождения Иисуса Христа, Рождество. Это как бы было приятное и благоприятное явление от великого человека. Единственный вопрос меня до сих пор интересует, я не знаю, как на него ответить, и никто не может мне помочь в этом. Это, а возможно ли зачатие без мужчины? То есть, как бы у нас Святого Духа был, Дева Мария зачата, и Иисус Христос родился. И вот как вот ведическая литература могла бы прокомментировать этот момент?
Непорочное зачатие. То есть вы говорите о непорочном зачатии.
Да, вообще-то возможно.
В принципе, конечно, возможно. Веды описывают такие варианты, когда происходило зачатие не при помощи тех вот, как бы, того варианта, который, как бы, мы привыкли уже к которому. Вот, то есть это было, например, было какое-то благословение, может быть, там, и вносилось, например, семя каким-то образом, мистическим образом в чрево женщины, например, да, и всякие разные варианты возможны они. Они там, как бы, в те времена физически люди обладали определенными ситхами и могуществом, которое позволяло им там творить различные вещи, в том числе и создавать там непорочное зачатие. Вот. Но это классический такой метод, как бы, зачатия. Вот. Я не думаю, что он плохой. Вот. Но здесь нужно понять и разобраться, что такое непорочное зачатие. Непорочное зачатие – это значит, мы готовились к этому зачатию, мы находились в правильном умонастроении, вот, и правильно, когда рождается ребенок такой, он обладает возвышенными качествами. Вот, и определенной уже верой и преданностью в Бога. Вот, и, конечно же, он приносит огромное благо всему человечеству своим присутствием просто на земле. Вот, то есть для этого необходимо обладать тоже какой-то определенной квалификацией. То есть это называется непорочное зачатие. То есть веды описывают следующее, что мы должны, в принципе, если мы хотим родить хорошего ребенка, который будет осознающим Бога, который будет стремиться к духовной практике, к самоосознанию, то это считается не греховная деятельность. Это считается, наоборот, такая позитивная, хорошая, правильная деятельность. Вот, но если мы просто для чувственного удовлетворения используем секс, то это называется греховная деятельность. Поэтому вот нужно понимать. Я не знаю, каким образом именно был зачат Иисус Христос, потому что я со свечкой не стоял, к сожалению. Вот, может быть, к радости. Вот, но я не знаю, честно говоря. Я об этом, наверное, история умалчивает точно. Мы можем только догадываться о каких-то вещах. Вот, но в любом случае...
Примеры, кроме этого примера, есть, наверное, другие какие-то примеры подобного?
Да, надо будет посмотреть, я так вот не могу сходу вспомнить, но примеры такие есть, непорочного зачатия, то есть там просто были какими-то благословениями там. Вот, например, хорошо, вот я такой пример пришел мне в голову. Если вы читали Бхагавад-гиту, есть такие пандавы. Вот, их пять братьев вместе взятых. Они составляют такой вот центральные действующие лица в Махабхарате, или в конец Махабхараты, скажем так, или война, вот эта вот, которая была, состоялась там. И они были зачаты таким вот, можно сказать, непорочным. непорочным способом. Потому что Юдхиштхира первый, он был зачат от Ямараджа, от бога. Второй был Бхима, он был зачат от бога ветра. Третий был зачат от Арджуна, который он был зачат от Индры. И вот пятые двое, они были зачаты от Тханвантари. Это учитель как раз Аюрведы, который дал основу Аюрведы. Вот они были пять, зачаты каким-то таким непорочным образом. Просто были даны дети им. Вот. Но они являются, так как они были по ведическим традициям, они также являются, как бы считаются сыновьями Панду, царя, который умер. Вот, и который не имел детей.
Вот. То есть вот вывод получается такой, что чем ближе наши дети, наша как бы, любовь между мужчиной и женщиной приходит к непорочному, как говорится, отношениям, тем больше шансов получить благочестивую личность в виде ребенка, да?
Не обязательно. Я не думаю, что это прямо так работает. Не обязательно. Можно, масса примеров существует, когда приходили благочестиво возвышенные личности и обычным способом. Например, тот же самый Господь Кришна, он пришел именно таким способом. Он, его мать и отец, они как бы, ну, естественным способом возвращали. Он пришел таким, и Баларам, его брат. То есть, видите, как бы, тут не обязательно таким образом приходит. То есть это зависит от личностей, от ума настроения, во время зачатия зависит многое. Например, я вам скажу, такая была история. Была такая история про Хираньякашипу. Вот, он был, это был такой известный демон, вот, обладающий очень большой силой. Вот, и он дошел до того, что стал называть себя богом и заставлял всех остальных называть себя богом. Он завоевал все три мира, вот, и правил успешно. И, в принципе, никто победить его не мог. Вот. И, но ирония была в том, заключалась, что он настолько ненавидел Господа Вишну, что он вот одно слово Господа Вишну, когда вот имя произносили Вишну, его приводило это в бешенство просто сразу же. Вот, и он мог даже человека убить за это слово. Когда, если он произносит имя Господа Вишну, он мог его за это убить. Вот. И поэтому однажды он шел со своей женой по саду. Вот, и знаете, такие были очень красивые были сады. Деревья росли, и, там фруктовые, и такое, знаете, там была и речка такая текла, и там водопадики какие-то были, птички такие пели. Вот. И у него возникло такое сильное вожделение к его жене. Вот. И он, значит, сразу же, так недолго думая, так решил реализовать его на месте, в саду прямо. Вот. И когда он уже как приступил к делу, на ветви дерева сидели птички, и которые так пели, знаете, так «Вишну, Вишну, Вишну, Вишну» пели. И вот во время этого процесса он слышал «Вишну, Вишну, Вишну, Вишну» слышал этот ум, да, вот в уме. И у него был гнев жуткий. То есть они не дали ему насладиться вот этим вожделением своим в полной мере.
А Вишну вот. Для него был враг.
Это был как бы враг, да. Для него был главный враг, это Вишну. Вот. И, но результат этого вот этих отношений с его женой явился Прохлада Махарадж, который являлся великим, величайшим, просто величайшим преданным Господа Вишну. Он родился у него просто-напросто. Вот так вот, видите, в семье демона родился сын, который являлся величайшим преданным Господа Вишну. Вот, который, в принципе, и повернул историю, можно сказать, в другом направлении совершенно. Потом. Ну, если захотите, вы можете это почитать, эту историю. Спасибо большое, да.
Спасибо вам.
Спасибо за звонок Кириллу, спасибо, что постоянно участвуете в наших эфирах. С наступающим вас Новым годом! Всего доброго, до свидания. Наш эфир прямой продолжается, и продолжается прием ваших вопросов. radio@tarsunov.ru – это наш имейл, а также наш скайп Аюрведа Радио ждет ваших вопросов, как в письменном виде, так и звонков, для того, чтобы мы могли с вами пообщаться. Есть пока вопрос от Натальи из Челябинской области. Хочу спросить у вас, Дмитрий, как нужно молиться? Читать одну молитву 1-2 часа или как-то по-другому? И какие молитвы нужно читать? Разъясните, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Но ведическая традиция, точнее, вот такая новая ведическая традиция, которая пошла от Господа Чайтаньи и примерно 500 лет назад, вот. То есть Господь Чайтанья, когда явился на землю, сказал, что другого пути нету. Необходимо повторять маха-мантру, так называемую, которая состоит из имен Бога. И причем эти имена Бога, они являются самыми могущественными из всех имен. Вот они собраны определенным образом, вот, и получается так называемая маха-мантра. Вот именно повторяя имена Бога, вы можете продвигаться на духовном пути. И как утверждает Господь Чайтанья, он говорит о том, что другого пути для, для того, чтобы получить отношение, вкус к отношениям с Богом, нету. Вот, я думаю, что вот надо на этом пути останавливаться. Спасибо большое.
Спасибо и
не
вам.
Каждый, другими словами, не каждая молитва подходит для чтения вот таких, в таком количестве.
Угу. Хорошо, спасибо. Мы двигаемся дальше. Уважаемые слушатели, не стесняйтесь, присылайте вопросы. Вот такая у нас тенденция идет, что в начале эфиров как бы мало вопросов приходит, а потом просто они все одновременно, и мы уже в конце эфира не успеваем все разобрать. Так что, пожалуйста, присылайте прямо сейчас, и тогда мы в порядке очереди все спокойно разберем и всем успеем ответить на интересующие вопросы. Пока есть вопрос от Яны, написала она, у меня две проблемы. Мне 22 года, я занимаюсь творчеством, порой по жизни испытываю большие проблемы в общении с людьми. В школе были плохие отношения с одноклассниками. Да и в институте не получается поддерживать дружеские, добрые отношения. Болезненно переживаю жизненные стрессовые ситуации. Серьезно отношусь к чужим поступкам и словам. Возможно, из-за этого не складываются отношения с парнями. Поссорилась с единственной подругой. Вторая проблема. С детства меня воспитывает мама. Все материальные заботы она тянет на себе. Работать у меня нет времени из-за учебы. Мне помогают родственники. Ее мнение всегда было для меня авторитетным, то есть мнение мамы. Но в последнее время отношения с ней ухудшились. Она перестала мне доверять, считает меня несамостоятельной, контролирует мои действия, реагирует гневом на любую мою проблему. Меня давно мучает чувство вины, так как не знаю, чем ей помочь. Скажите, как быть?
Вам нужно разобраться в этой проблеме, то есть внимательно посмотреть, что же именно вызывает такую реакцию у ваших близких, у ваших друзей, на ваше, в вашем поведении. То есть надо посмотреть на себя со стороны, как бы, может быть, с кем-то поговорить, с людьми, чтобы они, может быть, со знающими специалистами, которые могли бы, например, оценить, сказать, что вот здесь вы ведете неправильно себя, или там здесь вы говорите неправильно. Вот, знаете, потому что часто мы обуславливаемся своим поведением и не замечаем каких-то вещей. Мы, может быть, обижаем людей ненароком, даже не желая того. Мы не хотели, например, обидеть, но сказали таким образом, что человеку стало очень-очень обидно. Вот. Таким образом разрушаются отношения. Вот вам необходимо очень внимательно заняться собой, посмотреть, в чем проблема ваша. То есть вы должны со стороны себя увидеть. Бывает, даже иногда можно себя на камеру как-то позаписать, с кем вы общаетесь, вы даже посмотреть на себя со стороны каким-то образом. То есть подумайте, как это сделать, вот. Либо же вот посоветоваться с кем-то из специалистов. Потому что так вот на причин может быть много. Вот. Потому что часто у нас какие-то наши негативные эмоции, негативные какие-то вот эти вот вещи, даже культура такая наша негативная, точнее пробелы в культуре тоже могут влиять на наши отношения. То есть мы просто не можем правильно выразить свою мысль достаточно, так сказать, в нейтральной форме хотя бы. То есть мы каким-то образом обижаем людей, хотя нам кажется, что мы сказали вроде бы нормально сказали. То есть одни и те же вещи можно говорить по-разному. Можно обижать людей, можно как-то нейтрально говорить, а можно так говорить, что человек вдохновляется этими вещами. Вот, поэтому вам нужно посмотреть внимательно, что же вы так делаете не так. Надо изучать этот момент. То есть это называется наука самоосознания. Это первый как бы шаг к этой науке, к постижению этой науки. Спасибо большое.
Спасибо и вам, как обычно. Есть у нас телефонный звонок. И я добавляю слушательницу, похоже, зовут ее Римма, которая у нас появляется в эфире, и мы сейчас услышим, с каким вопросом она к нам пожаловала. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, приятно вас слышать. Вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос.
Вы знаете, я совершенно случайно вас набрала. У меня вопрос несколько необычный, может быть, не по теме. Просто я давно не могла дозвониться до вас, вы в скайпе не находились.
У нас, в общем-то, темы определенной нет. Дмитрий Высоцкий сегодня у нас в прямом эфире отвечает на интересующие именно вас вопросы. Эфир называется «Давайте поговорим о». О чем вы хотите поговорить, Римма?
Вы знаете, у меня случилась такая ситуация. Год назад, полтора года назад, моего мужа пригласили на работу в Харьков. А жили мы до этого в маленьком городе, в Краматорске. У меня был свой маленький бизнес, у мужа была руководящая должность. Мы его пригласили на работу сюда, и мы оставили все в Краматорске и приехали жить в Харьков. Ну вот за год, пока мы здесь жили, он, видно, познакомился с какой-то женщиной, я так понимаю, были отношения, и в августе месяце он мне предложил развод. Мы оформили развод, материальные вопросы мы решили, ну, даже меня не эта сторона волнует. У меня до сих пор осталось состояние такое, я вроде простила мужа, я понимаю, что он имеет право на ошибку, он очень много уделяет внимания этой женщине, он с ней ездил в Вильнюс, во Львов, и, так сказать, много внимания уделяет ей. Она, конечно, разрушила нашу семью, вот, сын переживает, нашему сыну 20 лет, прожили мы 22 года вместе. Вот, я сейчас осталась в Харькове одна на съемной квартире, ну, мы с сыном живем. Вот, и, вы знаете, мне просто хочется узнать, как вот отпустить мне его. Я его простила, но не смогла отпустить, но обиды на него у меня такой нет жесткой. Я занимаюсь духовной практикой, я молюсь каждый день. Но мне очень сложно, вы знаете, я все время его жду. Я все время его жду, и последняя встреча у нас была, он такой подавленный, такой грустный, он видел. Отдыхать, он очень подавленный, грустный, и я вижу, счастья там нет, потому что идет разрушительная энергетика от этой женщины. Может быть, вы как-то меня сориентируете правильно, может быть, вы скажете, что будет дальше. Может быть, это глупый вопрос.
Я предлагаю сейчас вот как сделать, Римма, чтобы у нас не было лишних помех, я вас сейчас отключу от нашего диалога, но вы можете услышать ответ, включив радио. Так что включайте прямо сейчас радио, вы успеете все услышать, а Дмитрий Высоцкий сейчас ответит на ваш вопрос. Спасибо за звонок. Итак, что же можно посоветовать в этой ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. Но ситуация, в принципе, стандартная. Дело в том, что сейчас в современных семьях муж и жена не развивают свои отношения. То есть они, по большому счету, отношения должны развиваться вглубь. Вот. А если они остаются на поверхности, такие поверхностные отношения, вот привязка к внешним каким-то вещам, то в этом случае, конечно же, появляются какие-то более симпатичные девушки там, или более молодые девушки, либо еще какие-то девушки, более умные там, или какие-то состоятельные, богатые. Ну, вариантов масса целая. То есть очень много соблазнов на самом деле. И поэтому очень тяжело мужчине удержаться в этом случае. То есть ошибка была в том, что вы не развивали отношения вглубь. Вам необходимо было именно заниматься через духовную практику, углублять свои отношения с мужем. Тогда бы у вас семья была бы крепкой. Вот. Тогда бы у вас была бы общая цель, бы вы как бы двигались к ней. Вот. И такой бы проблемы бы не было сейчас. Сейчас это случилось уже. То есть вожделение сделало свое дело. Коварное, пагубное, нехорошее дело сделало это вожделение. Вот. И теперь что сделать? Ну, обычно, вот как мой опыт подсказывает, что обычно мужчина меняет шило на мыло. То есть вот такая ситуация происходит. То есть он уходит из семьи, вот, и потом у него получается две семьи, которые он содержит, которых он необходимо ему там заботиться о ком. Вот и там дети, и здесь дети. И вот он бегает, вот он такой, у него голова кругом идет, он думает всеми о деньгах. То есть он ни о чем не может думать уже, кроме как вот как бы выкрутиться в этой ситуации. Очень сложное. То есть, сами мужчины себя загоняют при помощи своего вожделения мужчин, загоняет их в такой угол или ловушку такую ставит. Ну вот. Поэтому я не думаю, что вам необходимо строить какие-то отношения с кем-то другим мужчиной. Просто, может быть, имеет смысл подождать, вот, проявить какое-то доброе чувство к нему, понимание. Вот, и, но ни в коем случае не давите на него. Не предлагайте ему там остаться. Ну, просто так кормите его. Например, той же самой освященной пищей. Вот. Будьте добры к нему. Вот. И кто знает, вдруг он и вернется. Такое тоже может случиться. Это очень большая вероятность этого. Спасибо большое.
Следующие два вопроса у нас касаются астрологии и хиромантии. Возможно, вы что-то подскажете в этом отношении. Белла, в первую очередь, спрашивает: подскажите, может ли астролог определить точное время рождения, и где такого астролога можно найти? Может быть, вы знаете?
На Аюрведа радио.
Да, ну, кстати, у нас на самом деле проходит по пятницам, обычно, если этому ничего не мешает, аудиоуроки по астрологии. Их ведет Ирина Поздеева, она же Индубала, Дэвидаси, кто знает такую. Вот можете слушать, и, может быть, даже к ней можно обратиться для личной консультации. Но это вы уточните, пожалуйста, пока у нас эфир с Дмитрием Высоцким. Что-то, может быть, вы, да, Дмитрий, хотели добавить?
Любой квалифицированный астролог может скорректировать дату рождения, время рождения. Вот. Это непростой... Это не просто делается, но это делается. То есть можно обратиться к любому квалифицированному, например, там Дмитрий Даев, там может быть тот же самый, или кому-то еще из тех, кто работает на Юрведа радио. Вот, и они вам помогут, и вы будете знать точную дату своего рождения. Не дату, а, извините, а время.
Да, ректификация это называется, насколько я знаю. Спасибо. Да, правильно. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос вот как раз о хиромантии и о ладонях. Так, скажите, пожалуйста, что означает, что люди, я и мой мужчина, с которым вместе, пока мы не живем, из разных стран и культур, имеют абсолютно одинаковые линии на ладони с точки зрения ведической хиромантии? Означает ли это определенную кармическую связь из прошлых жизней? И какой прогноз может быть у ладоней и близнецов в этой жизни? Можете ли вы порекомендовать, кому обратиться за более подробной консультацией? Оксана спрашивает.
Я не хиромант, не могу какие-то более точные сказать. Одни только домыслы какие-то могут быть у меня. Кого порекомендовать из хиромантов? Ну, возможно, Сергей Серебряков. Вот, я больше, честно говоря, никого не знаю из хиромантов. А, еще, знаете, может быть, Рузов. Можно вроде к Рузову обратиться.
Хорошо, вот с подобными вопросами к этим людям, которых назвал Дмитрий, сейчас у нас есть звонок от Даши. Возможно, с Дашей у нас получится вот хорошо пообщаться, и мы услышим замечательно Дашу.
Да, алло, вы меня слышите?
Да, здравствуйте. Хорошо, что мы вас слышим. Вы нас как слышите?
Ой, отлично вас слышу. Добрый вечер, любимое радио.
Добрый вечер и вам. С чем к нам пожаловали, Даша?
Хотела задать вопрос про служение. А точнее, у меня сложилась такая ситуация. Мы живем с мужем уже больше года и воспитываем дочку. Вы меня слышите?
Да, если можно, кратенько вопрос, чтобы мы хорошо расслышали.
У супруга получилось так, что у супруга раньше были долгосрочные отношения, и женщина родила от него сына. После рождения сына женщина наотказ отказалась как бы от супруга. Она не хотела ни жениться, не хотела, чтобы он не воспитывал сына. И, в общем, просила подписать его разные документы об отказе от ребенка. Супруг отказался. И теперь получается так, что она против того, чтобы он вмешивался в воспитание, против того, чтобы как-то там с ним общался. Они живут в другом городе и живут с его родителями. Скажите, как мне правильно поступить? Потому что мы сейчас едем к ним в гости, к родителям. И как мне правильно себя вести с ребенком, с этой женщиной? И, может быть, этот ребенок пришел, чтобы я ему служила, потому что так судьба нас ставила. Вот такой вот вопрос. Спасибо большое.
А Дмитрий, слышен был вопрос вам? Услышали ли вы?
Я надеюсь, что я правильно.
Даша, сейчас я вас отключу от скайпа, чтобы нам не мешали помехи. Вот послушайте, пожалуйста, эфир наш через радио. Пожалуйста, Дмитрий, ответьте, пожалуйста, подскажите что-то Даше.
Наверное, какая-то есть причина, почему как бы бывшая жена не разрешает общаться. Вот такой вот, есть такой какой-то гнев у нее, обида сильная. Почему не дает общаться с ребенком, отцу? Но на это не нужно стоит особого такого внимания обращать. Отец должен все-таки общаться с ребенком. Вот. Просто не нужно внимания обращать, не нужно поддаваться этому настроению раздражения и гнева. Вот надо спокойно делать. Что касается нашей слушательницы самой, то ей лучше не влезать в эти отношения. То есть нужно находиться немножко со стороны, смотреть. То есть ни в коем случае, потому что это будет дополнительный как бы стимул для раздражения и гнева этой женщины вызывать. То есть вы должны просто находиться где-то в стороне, не вмешиваться в эти отношения вообще никак, что бы ни случилось. То есть я думаю, что муж ваш достаточно разумный человек, и он сможет справиться самостоятельно, без вашей помощи. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. И вот, наконец, Кристину я добавляю в нашу конференцию. Алло.
Алло.
Здравствуйте, Кристина. Мы уже услышали немножечко ваш голос, теперь слышим снова, и теперь уже сможем выслушать до конца ваш вопрос. Спасибо вам за звонок. С чем к нам пожаловали? Расскажите.
В общем, у меня такой вопрос. Мы живем с мужем отдельно в нашей квартире, вот, и у нас недавно родился малыш, вот, и родители мужа живут очень близко от нас, то есть, можно сказать, через улицу. Они живут в своем доме, и они очень хотят, чтобы мы жили с ними вместе, вот. А мне не очень хочется, не потому что они плохие, они очень хорошие люди, у нас отношения очень хорошие, но просто, ну, как бы я хочу быть хозяйкой в своей квартире, что ли, сама хочу там расставлять, как хочу, ну, и вообще, как бы, хочу жить отдельно с мужем. Вот, и мой вопрос такой, не поступаем ли мы с мужем эгоистично, вот, по отношению к родителям, вот, не должны ли мы жить с ними? Вот как бы так. А то меня это гложет очень сильно.
Я переживаю. Да, спасибо большое за вопрос. Я не думаю, что это какой-то эгоизм. Это нормальное желание любой женщины иметь собственное жилье, собственный угол. Вот, потому что на самом деле в наше время современное лучше жить отдельно от родителей. Я объясню почему. Потому что в ведические времена, когда приходила невестка в дом, то мать, как бы, она оставляла свои, как бы, вот эти права хозяйки дома и передавала эти права своей невестке. Вот. И она полностью была хозяйкой в доме, она была хозяйкой на кухне везде, и мать просто помогала ей. Вот. Помогала, mm-hmm. советовала, там, ну, как-то такое было. Уже она занимала такую позицию не лидирующую. Вот. Но в наше время, скорее всего, это не получится. То есть вы будете на кухне на чужой, на кухне своей свекрови находиться. Вот. И у вас будет ощущение, что вы живете в чужом доме. То есть у вас ни своего дома нету. Вот. А если у женщины нет своего дома, то ей неоткуда брать ей энергию, неоткуда брать вдохновение, силу и так далее. Поэтому лучше отдельно живите. Спасибо большое.
Спасибо большое за ответ.
Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Спасибо. Всего хорошего вам, Кристина. Хороших дней предновогодних. И я предлагаю далее чередовать вопросы, пришедшие в письменном виде, со звонками. Хотя у нас есть уже звонки на очереди, но есть также немало и вопросов, пришедших как по скайпу, так и на e-mail. Вот, например, Елена из Монреаля, Канады, спрашивает по поводу демонизма. Мой муж крепко выпивает, курит, ест мясо, а во сне после выпивки сильно матерится. Мне кажется, что он одержим демонами, хотя в трезвом виде нормальный, хороший человек. Как мне жить рядом с демонами, которые явно присутствуют в моем муже? Я изучаю веды, молюсь, стараюсь давать ему освященную пищу, веду себя с ним смиренно. Подскажите, пожалуйста.
Вот интересно, как он относится к освященной пище, как он ее принимает, не принимает. Вот. Второй момент, там есть такие палочки, есть, которые благовония, которые жгут. Вот. Как он их воспринимает, как они не раздражают его. То есть надо на эти вещи посмотреть.
Вот потому я предлагаю действительно... сейчас, предлагаю Елене написать это в скайпе. Я думаю, что Елена нас, естественно, сейчас слышит и может успеть написать ответы на эти вопросы. То есть как ваш муж, Елена, относится к освященной пище, как он реагирует и как относится к благовониям. Кратенько напишите, пожалуйста, тогда мы успеем это зачитать и увидеть. Ну что, мы можем разобрать пока в это время другой вопрос, Дмитрий, как вы считаете?
Да, да, вы хорошо. На контроле держите этот вопрос, чтобы мы его тоже
да,
забыли.
Да, я его себе отметила, смотрю, что же у нас здесь есть за вопрос. Интересно. Доброго времени суток, пишет нам слушатель из Донецкой области, город Краматорск. Хотелось бы услышать мнение Дмитрия по поводу гарема. Зачем он нужен и нужен ли вообще? Вот такой интересный вопрос.
Ну, я могу сказать однозначно, в наше время, в век Кали, гаремы не приветствуются. То есть это плохо очень. Современный мужчина, у него не хватает сил и энергии сделать счастливыми даже одну женщину. То есть ему тяжело даже одну женщину сделать счастливой. Вот что говорить о гареме? Там даже о двух женщинах или о трех, там, не дай бог, там, или, знаете, как в песне поется, если бы я был султан, я бы имел трех жен. Ну, вот, но три, тещи тоже три, к сожалению, понимаете? То есть очень тяжело удовлетворить все желания этих женщин. Вот, в ведические времена были такие, был такой опыт, были мужчины, которые способны были сделать счастливыми многих женщин. У самого Кришны было 16 108 жен, например. Вот. Но если взять еще более ранний период, например, у Рамачандры, господь Рамачандра, у него была одна всего жена. Вот. То есть я думаю, что лучше сосредоточиться на одной женщине. Вот я думаю, что этого вам вполне хватит для того, чтобы самореализоваться, вот, самоосознать себя, вот, и получить полное благо от этой семейной жизни своей. Спасибо большое. Не нужно там разбрасываться на многих женщин. Это никакого смысла, вот, и благо не принесет вам. Спасибо большое.
Угу. По поводу предыдущего вопроса, я вижу, что Елена что-то нам продолжает писать, поэтому пока Елена формулирует свои мысли в письменном виде, чтобы мы конкретнее разобрались с этой ситуацией, я предлагаю сейчас принять еще один звонок. Наталья также горит желанием с вами пообщаться, поучаствовать в эфире Аюрведа Радио. Такая возможность есть, потому что это прямой эфир. Именно этим он и отличается, такой возможностью. Алло.
Алло. Да, меня слышно?
Да, здравствуйте, Наталья, вас слышно, и вы можете уже задавать свой вопрос.
Здравствуйте, я вас поздравляю с наступающим Новым годом, очень рада каждый раз вас слушаю.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Ну, в общем, лет 5 назад мы с мужем пригласили домой специалиста по фэншуй. Ну, женщина была уже в возрасте где-то, ну, как наши родители, может, как наша мама. В общем, она нам посоветовала там зеркало повесить, там что-то переставить, нам это все так понравилось. И мы начали как-то вот ее приглашать. А вот в прошлом году у меня родилась дочка, и как бы мы когда подбирали ей имя, мой муж все время советовал с ней. Она там как-то по цифрам, по буквам смотрела. Что бы я ни предлагала, все как-то у нас там... Это жертва, это уже прошло, сейчас в этом веке это не работает. Ну, в общем, в итоге я к этой женщине начала испытывать, ну, неприязнь, там нашла еще какие-то копаты начала, что вот это мне тогда не понравилось, то, что она фотографии моих предков сказала сжечь. Ну, вот всякое такое вот. И теперь я мужу сказала, что попросила, высказала ему, что вот это все вот, ну, не нравится мне. Мой муж. Вот он сейчас открыл бизнес и по каждому вопросу обращается к ней. Ну, в общем, я ему все высказала, что это мне больно, что я не хочу, чтобы все время к ней обращался, что чувствую, что что-то там неправильно. Вообще, теперь, ну, на этом фоне у нас даже немножко разлад с мужем. А он очень ей доверяет, а я вот что-то начала к ней не очень. Вот. Как вообще?
Да, спасибо большое. Я понимаю ситуацию таким образом, что у вашего мужа есть такая склонность к мистицизму. Ему нравится все мистическое, необычное, да. Загадочное. Вот, когда мы делаем загадочные глаза, вот, задумчивый вид, смотрим куда-то вдаль и начинаем там рисовать будущее, вероятное. То есть мы как будто мы делаем вид, что мы что-то там увидели. На самом деле на это не нужно покупаться никогда. Вот. Бывают какие-то есть небольшие знания, там, может быть, в астрологии, есть в физиогномике какие-то, может быть, познания, есть в хиромантии. Вот. Люди, может, пользуются этими вещами, но в любом случае это благо вам никогда не принесет, если этот человек не занимается духовной практикой. То есть нужно слушать людей, которые не испытывают зависти, которые избавились от зависти. Вот это главный критерий того человека, которому можно доверять полностью и которому надо прислушиваться. Если у человека нет зависти, в таком случае вы можете ему доверять и слушать его наставления. Если у него есть какая-то маленькая толика зависти кому-то там, значит, то в этом случае нужно быть очень аккуратным, потому что он может навредить вашей семейной жизни, вот, или просто какой-то разлад нести. Вот в данном случае я вижу, что какой-то разлад вносится. Может быть, какие-то, может быть, даже правильные вещи разумные советуют, но это приносит не хороший результат, а плохой результат. То есть разлад приносит в семью. А семья – это гораздо более важное, чем стоит над работой там, над всем остальным. То есть необходимо, чтобы в семье было все хорошо. Тогда будет все везде в остальных. Как говорит Олег Геннадьевич Турснов, лучше пускай на работе будет плохо, чем в семье. В семье пускай лучше будет хорошо все. Спасибо большое.
Вам спасибо большое.
Спасибо, Наталья. Спасибо, взаимно. Спасибо за участие в нашем эфире. Я очень рада тому, что у нас чередуются звонки с вопросами, пришедшими в письменном виде. И вот, кстати, наша слушательница Елена, вопрос, который мы начали разбирать, дописала свои дополнения. Я напомню, что вопрос состоял вот в чем. Муж крепко выпивает, курит, ест мясо, во сне после выпивки сильно матерится. А вот Елена считает, что он одержим демонами. И вопрос Дмитрия, уточняющий, был: как он реагирует на освященную пищу и на благовоние? Потому что Елена написала, что она старается своему мужу давать освященную пищу. А вот Елена написала, что пищу он принимает, благовоние не отвергает, но считает мои занятия блажью и небольшим сумасшествием, хотя пытается даже повторять махамантру. Вот, что интересно. Относится ко всему с легкой иронией, но я надежды не теряю. Давить и насаждать я не могу, не имею права. Пищу освещаю потихоньку, не афиширую это. Такая ситуация.
Да, спасибо большое, да, за вопрос. Не обязательно, что он одержим какими-то демонами. Ну, вот, просто он находится в невежестве. Вот, я так думаю, что он поглощен гуной невежества. Вот, поэтому он и матерится, и вот выпивает, склонность такую имеет. Но тенденция к развитию разума и выход из этой гуны у него такая есть. То есть благодаря тому, что вы находитесь рядом, благодаря тому, что вы занимаетесь какой-то духовной практикой, что-то изучаете, читаете, вот, он немножко тоже приобщается. Его нужно постараться вдохновить к этому, на этот путь встать. Вот, потихонечку вдохновляйте его, не навязывайтесь, как с позиции младшей, как мы уже неоднократно это говорили. Вот, вдохновляйте его для того, чтобы он потихоньку, спрашиваете у него, пускай он вам что-нибудь почитает, расскажет, свои мысли выскажет по этому поводу. Вот, ничего страшного в этом нет. Он будет сам глубже понимать, потихоньку разбираться, потому что гуна невежества, она как бы окутана ленью человека. То есть мы не знаем и не хотим знать. Я не знаю и не хочу знать. Тут мне лень разбираться в этих вопросах. Но я знаю, что мне это не нужно. Я не хочу этим заниматься. Вот поэтому, когда вы просите его вам рассказать, то мужчина обычно реагирует на это как вызов. То есть меня спрашивают, я мужчина, я должен ответить на вопрос там какой-то. Вот. И он так очень вдохновляется этими вещами. Вот, и пытается разобраться тогда. Это вдохновляющий сильный фактор, который позволит ему немножко потихоньку подниматься, вылезать из этого невежества. То есть из гуны невежества хотя бы в гуну страсти переместиться сначала нужно. Вот. И потом уже потихоньку подниматься в гуну благости, то есть в гуну знания. Спасибо большое. Процесс постепенный и долгий, поэтому наберитесь терпения.
Спасибо за ответ. Надеюсь, вы помните, вот, Дмитрий, уважаемый слушатель, что был у нас звонок от Бориса. Бориса мы не успели услышать, вернее, услышали-то его, но вопроса как-то не прозвучало, что-то нам помешало. Я предложила ему написать это все в письменном виде, и вот что мы имеем на этот момент. Итак, Борис пишет: «Я полгода жил с девушкой. В последние 2 месяца было несколько ссор, в результате которых я собирал вещи и уходил. Но через некоторое время, несколько дней, мне хотелось снова вернуться в отношения. Я проявлял инициативу и возвращал снова ситуацию совместной жизни. Почему так происходит? Любишь человека, но при совместной жизни через какое-то время становится некомфортно и хочется разорвать отношения. Кажется, что так правильно. А когда рвешь отношения, человека начинает не хватать и возникает сильное желание вернуть все, что было. У девушки 2 сына от предыдущего брака, с которым у меня хорошие отношения. Возраст сыновей 3 и 7 лет. Мне 36, ей 28. У каждого из нас свой бизнес. Она много времени проводит на работе. У меня же много свободного времени». Вот на всякий случай уточнил Борис. А я вот читаю это письмо и вспоминаю строчку из песни. «Ах, как легко быть далеко, трудно быть рядом каждое утро». Вот действительно, это, похоже, великое искусство быть рядом каждое утро изо дня в день и сохранить правильные отношения, в которых комфортно обоим. Что мы можем Борису посоветовать?
Ну, если вам дорога эта девушка и готовы вы хотите с ней продолжать строить отношения, необходимо запастись терпением также. Надо терпеть, смотреть, разбираться, посмотреть, что вам не нравится друг в друге. Вот, постараться избегать этих острых углов. То есть необходимо тогда строить отношения уже начинать. Не просто как бы жить эмоциями. Потому что современные люди часто живут эмоциями какими-то. То есть я вот сейчас я хочу, а завтра я не хочу. А послезавтра я опять хочу. А послезавтра я опять не хочу. Вот я эмоции, я пытаюсь заглянуть в себя внутрь, знаете, как вот, меня очень смешит эта американская такая, вот, знаете, в американских фильмах показывают часто, она говорит, ты должна, говорит, девушкам совет такой, дают совет такой, знаете, доброжелатели в кавычках, ты должна разобраться, что сама хочешь, то есть загляни в себя внутрь, посмотри, что хочешь сама. Вот, вот так вот мы заглядываем внутрь и видим, что там сейчас мы хотим очень сильно быть с этим человеком, вдохновлены. Вот, а завтра мы заглядываем внутрь и думаем, боже мой, я его ненавижу, этого человека, я не хочу быть с ним. То есть мы просто находимся на платформе ума, вот, не на платформе разума. Платформа ума не позволит нам развивать отношения. То есть отношения помогают развивать только позиция разума. Что такое разум? Это значит, мы уважаем друг друга обязательно, это основа. И второе, это мы выполняем друг перед другом свои обязательства, обязанности. Вот. И вот на фоне этих двух вещей возникают тогда отношения. Пока сейчас у вас еще отношений нету, пока у вас только, ну, как бы какая-то может быть мимолетная там привязанность какая-то, но отношений пока у вас нету. Вот когда появится у вас уважение, когда вы будете начать выполнять друг перед другом свои обязанности, вот тогда начнется это является основой, первым шагом в отношениях. Эти, вот эти отношения можно будет тогда двигать дальше. То есть можно их будет развивать, углублять. Вот, и в конечном итоге это может привести вас к глубокой привязанности, к дружбе, к любви. Спасибо большое.
Спасибо вам. Наш прямой эфир продолжается. 18 часов 52 минуты. Я смотрю, показывают наши часы на компьютере. Это значит, что у нас осталось до конца часа 8 минут, но обычно еще минут 15 после 19.00 мы продолжаем наш эфир, чтобы успеть разобрать максимальное количество вопросов, пришедших к нам. Радиособачка.торсунов.ру – это наш почтовый ящик, и Аюрведа Радио – это логин в Скайпе. Вопрос следующий от Юлии. Юля очень хочет помочь своей маме в духовном плане. «Это может быть неправильно с моей стороны», – пишет Юлия. «Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Но мне за нее немного страшно. Куда она идет? Кем переродится? Я понимаю, что у нас разные взгляды и цели по жизни. Она трудоголик, любит работать своими силами, добилась хорошего капитала и благополучия. Она помогает мне, а у меня прямо противоположное мировоззрение. Я считаю главным развитие духовных качеств и тому подобное. Но мы с ней в хороших отношениях, ничего не навязываем друг другу. Я стараюсь иногда говорить о теме перевоплощений души, добродетелях и так далее. Деликатно, стараюсь просто делиться тем, что узнаю из лекции Олега Геннадьевича и других. Но она как-то не хочет думать об этом. Я не настаиваю, но чем дальше, тем больше хочу ей помочь духовно. Может быть, мне иногда не хватает смирения в общении. В общем, посоветуйте, как общаться с мамой, как рассказывать ей о духовности и об истине».
Да, спасибо вам большое за вопрос. Ну, первое, что вы должны понять, что все мы разные люди. То есть у вас... У вас свой собственный вкус, у вас собственное понимание, миропонимание, собственные ценности, то, что для вас важно. У нее то же самое, тоже есть какие-то собственные ценности, собственное миропонимание. Вот, и оно не обязательно должно быть таким же, как у вас. Несмотря на то, что вы близкие люди друг к другу. Вот, поэтому нужно это учитывать, этот момент. Потому что у нее, она имеет право жить так, как она считает нужным. Но в любом случае, если, допустим, говорится так, что если человек занимается духовной практикой, он приносит благо не только самому себе, он приносит благо также и всем своим родственникам. И в первом поколении, во втором поколении, в третьем поколении приносит, и даже, может быть, в четвертом поколении приносит благо. Вот. И не только в одну сторону, но и в другую сторону. И даже тем поколениям, которых уже нет. И бабушки, и там, прабабушки, прадедушки. Вот, прабабушки, вот, и в ту сторону тоже идет благо. Эти люди, которые там были вашими предками, тоже получают благо. Поэтому ваша задача как можно усиленнее заниматься духовной практикой, если вы хотите принести благо своей маме, своим близким людям. Это первое. Второе, конечно же, необходимо приобретать квалификацию для того, чтобы делиться духовными знаниями. Это ни в коем случае не должно быть навязано. То есть вы должны очень аккуратно это делать, стараться, потому что иначе вас обвинят в фанатизме, вас обвинят то, что вы сектантка, вот, и вот вас это будет тоже обижать, и таким образом отношения будут портиться у вас. Вот, поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. Если чувствуете, что человек не хочет это слушать, то нужно вовремя уметь остановиться. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответы. Есть у нас также вопрос, который пришел из Запорожья. Пришел от Софьи. По поводу бывшего мужа, спрашивает Софья, мужа, с которым она тяжело рассталась. У меня сейчас новые отношения, в которых я счастлива, а муж вот бывший начал злоупотреблять алкоголем, иногда пишет и звонит мне, говорит гадости, угрожает. Я стала игнорировать эти звонки, он иногда снится, во сне упрекает меня или снова угрожает. Это значит, что я его не отпустила? Я ходила в церковь, молилась о его здравии и просила прощения. Скажите, как отпустить человека и как понять, отпустила ли я его?
Ну, когда вы его отпустили полностью, человека, у вас появляется легкость на сердце. Вот, то есть нет таких вот переживаний. Если он даже вам снится ночью, значит, вы чувствуете какую-то вину перед ним. Вот, вам нужно разобраться, в чем эта вина заключается. Ваша перед ним. То есть, может быть, имеет смысл покаяться. Может быть, не впрямую там перед ним покаяться, да, но покаяться перед Богом, там, перед помолиться на эту тему тоже, да, покаяться перед в церкви, может быть, где-то, перед священником там или какой-то провести такое покаяние. Вот, это очень хороший метод христианский, покаяние. Вот, то есть вы должны понять свою проблему сначала хорошо, что там вас, что вас держит, почему это, какую вы вину чувствуете перед мужем вы. Ну вот, почему он начал пить? Пить обычно пьют люди, просто не хватает им любви. Почему угрожает? Потому что испытывает обиду сильную к вам, что вы его бросили. Ну, то, что вы его оставили, вот, и он, может быть, не ожидал и не хотел, чтобы вот так произошло. Может быть, он не заслуживал этих вещей, может быть, не заслуживал. Но он так не считает же, правда? Поэтому надо просить прощения. Вот, и ну, постараться не ухудшать отношения. Вот, то есть будьте как бы добры к нему. Не отвечайте грубостью на грубость. Вот. Будьте, проявите смирение. Вот. Если звонит, то можно послушать, даже не перебивая, молча послушать. Ну, даже если какие-то оскорбления бы он сказал. Ну, не нужно обижаться. Ну, вот. Но потерпите немножко. Я думаю, что если вы не будете его оскорблять в ответ, если вы не будете поддерживать это вот, эту войну, то война в конце концов кончится, он поменяет к вам отношения, успокоится, вот, и у вас наладится все. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вот я чуть ли не пропустила очень интересный важный вопрос от Натальи. Вопрос практически. В общем-то, Наталья собирается посетить ведический храм в отпуске, который ей предстоит. И в связи с этим она спрашивает. Подскажите, пожалуйста, какие традиции существуют при посещении вот такого ведического храма? Любого, в принципе, ведического храма. Вот, например, в церкви обычной, к которому мы привыкли, женщинам нельзя ходить в брюках с непокрытой головой и так далее. И в церкви нужно креститься на иконы. А вот как дела обстоят в ведическом храме, какие вы могли бы дать рекомендации человеку, который впервые попадает в такое место? Как себя вести?
Да, спасибо большое. Первое, что вы должны знать, попадая в ведический храм, это должно быть уважительное отношение к людям, к которым вы пришли, которые там находятся. Это номер один, самое главное. Вот. То есть остальные вещи вы можете не знать, можете не делать, никто вас не упрекнет в этом, никто вам замечания никакое не сделает. Но если вы хотите еще более уважительно подходить, то обычно, когда заходят уже люди уже опытные, они заходят, когда в алтарную, они кланяются. Причем кланяются не божествам, а кланяются присутствующим там людям. Потому что эти люди пришли в алтарную, они служат Богу, вот, и уже достойны как бы нашего поклонения и почтения. Вот. И после, только после этого мы можем поклониться, например, там, Шрила Прабхупада, то есть Шрила Прабхупаде, там стоит Мурти Шрила Прабхупада обычно с какой-то стороны от алтаря. Вот. Так как он является основателем движения, он принес это знание нам с вами, то есть является как бы лидером нашим, духовным наставником. Поэтому мы ему кланяемся. И после этого мы кланяемся уже божествам, подходим. Кланяться нужно таким образом. Мы, женщины кланяются, они не ложатся на живот, например. Да, они кланяются только на коленях. То есть грудь не должна прикасаться к полу женщины. Ну вот, это правило такое. И Еще одна такая рекомендация. Прежде чем поклониться, например, божествам, вот, вы должны убедиться, что как бы божества увидели вас. То есть не надо сразу падать, как палка перед ними. То есть вы сначала убедитесь, что божества на вас посмотрели, может быть, вы на них посмотрели, они на вас посмотрели, и потом после этого можно поклониться. То есть, но самое главное в любом случае это уважительное отношение и к божествам, и к памяти Шрилы Прабхупады, и к людям, которые находятся в алтарной части. Спасибо большое.
А вот что насчет одежды? Как женщинам нужно одеваться? Есть ли какие-то
правила? Одежда очень похожа, кстати говоря, на православную, то есть вариант. То есть женщина желательно быть с покрытой головой. Вот. И если у вас вы пришли, например, в брюках, то лучше одеть гопи-дресс, так называемая, такая юбка такая оборачивается вокруг талии. Женщины могут заходить. То есть женщина должна быть одета прилично. То есть, как бы, ну, у нас бывает, женщины приходят, например, в храм с непокрытой головой. Но вообще это не очень правильно. То есть нужно покрывать голову чем-то. Это лучше. Спасибо большое.
Я вот знаю даже, что в некоторых храмах, например, в Киевском храме, есть возможность людям, которые пришли впервые, женщинам, которые впервые посещают ведические храмы, просто так одеть сари, попробовать одеть сари, которые именно там предлагаются. Прямо делают объявление такое, и можно, не стесняясь, подходить, вам помогут его одеть, научат этому искусству одевания сари, и вы почувствуете себя вот такой ведической женщиной в ведическом одеянии, и, соответственно, уже проникнете далее в атмосферу этого действа, которое происходит обычно на общих программах раз в неделю в таких ведических храмах. Хорошо, спасибо вам, Дмитрий, за пояснение.
Вот, но нет, секундочку, еще да, добавление небольшое. Но если, например, у вас нет такой возможности, там, например, у вас нету чем покрыть голову, если вы пришли в брюках, там у вас нету тоже гупидресса этого, который можно обернуть вокруг талии, но вам очень хочется посетить божества, то вы можете это сделать. Большого оскорбления тоже здесь не будет. Ну, конечно, лучше желательно следовать традиции все-таки. Потому что ну, некоторые женщины приходят и в брюках, там, и с покрытой головой. Ну, это небольшой, может быть, грех. Вот, но лучше следовать традиции. Спасибо большое.
Спасибо за уточнение. Это важно. Не бойтесь, приходите в ведический храм. Далее у нас также вопрос практический, но уже касается совершенно другой темы. Вот Елена спрашивает, можно ли принимать денежные средства от бывшего гражданского мужа, с которым мы вместе не живем, и жениться он не собирается? Если нельзя, то как нужно отказаться, чтобы не оскорбить его чувства?
Гражданский муж – это вообще непонятное такое определение на самом деле. В ведах определяется очень просто. Если были сексуальные отношения, значит, он мужем является. Поэтому, то есть, типы браков бывают различные. Там есть Ганхарова брак, там, ну, или какие-то еще браки есть. Вот, тут наш, в общем, Ганхарова брак как раз очень похож на тот брак, тип брака, который мы называем гражданским. То есть, хотя это тоже неправильно называть его гражданским, потому что гражданский брак это и есть, когда мы в ЗАГС идем и расписываемся в ЗАГСе. Это называется гражданский брак. Вот. Есть еще венчание, которое является как бы духовным таким браком уже. То есть мы перед Богом даем клятвы. Вот. А это вот просто, когда мы живем не гражданским браком и не венчаемся, это больше подходит такой брак Ганхаров. То есть мы даем... На самом деле мы даем просто обещание перед богами, может быть. А ну, современные люди, если даже вообще ни перед кем обещания не дают, даже перед другом не дают никаких обещаний, то это просто блуд называется. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, если сексуальные отношения есть, то это называется, то есть он является вашим мужем. Поэтому, естественно, вы можете принимать от него любые пожертвования там, или деньги на содержание свое. Спасибо большое.
Спасибо. Продолжаем мы наш эфир. Продолжается он следующим вопросом. Интересный вопрос. Из Одессы от Ольги к нам пришел. У меня уже полгода мучает вопрос, пишет Ольга. Как отличить принятие Божьей воли от мягкотелости? Попробую объяснить. Моему сыночку 2 года и 7 месяцев. 4 месяца назад меня нашла работа. Из-за того, что все поскладывалось, а также из-за того, что наша семья испытывала финансовые трудности, я пошла на эту работу. Муж очень был за, потому что ему казалось, что работа учителя мне подходит. В общем, я думала, что это воля Бога. При этом было тяжело внутренне, и тогда были сомнения. Может, это я не подчиняюсь Божьей воле, а просто плыву по течению? С этого времени этот вопрос меня и мучает. Буду благодарна за разъяснение вашей позиции. Итак, как не спутать Божью волю и просто, когда человек плывет по течению?
Да, спасибо большое. Божья воля заключается в том, что, чтобы принести всем благо. Вот в этом заключается Божья воля. То есть Господь всегда действует с позиции блага, которое мы сегодня об этом говорили немножко даже с вами.
Немножко вас хуже стало слышно, Дмитрий, если можно поближе
алло,
к микрофону.
Да. Извините, да.
Вот значительно лучше, спасибо.
Я немножко не попадал в микрофон, да.
Ничего.
То есть Божья воля, она подразумевает то, что приносится благо всем окружающим. То есть то и вам благо, и окружающим людям благо приносится. То есть всегда с позиции блага. Это Божья воля. Мягкотелость, мы, бывает, идем, нам кажется, что мы делаем благо, но на самом деле мы можем, например, вред принести. Например, сидит пьяный человек и просит у вас подаяние. Говорит, ну, вот, трубы горят, нужно срочно залить их. Вот. Вот. И вы по мягкотелости даете ему какие-то деньги для того, чтобы он эти трубы мог свои залить. Вот. Это называется плохая карма по пожертвованию в невежестве. То есть вы за это будете иметь соответствующие реакции негативные. Это называется мягкотелость. Вот. Но если вы, например, ну, в данном случае, если, например, тому же самому алкоголику, который пьяно сидел, у него трубы горят, вы не дали ему денег, например, вот, и, может быть, то в этом случае наоборот, как бы, что-то я запутался в самых словах.
Ничего, ничего.
Запутался в своей мысли, да. Но в любом случае нужно понимать, что мы должны приносить благо человеку. Благо касается не только, например, вас, и это касается и вашего мужа, и вашего ребенка. Вы должны оценить, какое благо вы принесете своим тем поступкам, то, что вы вышли на работу, своему мужу. Какое благо принесете своему ребенку, своим выходом на работу. Иногда это имеет смысл, потому что, например, если тяжелая финансовая ситуация, то вам необходимо помогать мужу. Это, конечно, это должна быть помощь обязательно. Вот, потому что таким образом вы облегчаете ношу мужа. Вот. Но если вы чувствуете, что муж начинает халтурить при этом, начинает сразу же как-то расслабляться, вот, и начинает заваливать часть ноши на вас, то в этом случае, может быть, имеет смысл бросить работу тогда. Вот. Но ребенок должен жить в достатке, в более-менее, он должен быть сыт, одет, там, и, ну, иметь какие-то минимальные совершенно для жизни условия. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Я вижу, что у нас есть звонок от слушателя, имя которого мы сейчас узнаем, если получится у нас с ним пообщаться, если, конечно, связь нас не подведет. Пока я вижу только ник. Сейчас мы узнаем имя и откуда наш слушатель, и с каким, соответственно, вопросом пришел. Вот успел, я так думаю, он дозвониться к нам, вернее, успел подать сигнал, что он хочет задать свой вопрос в прямом эфире. Угу, но пока не удалось соединиться. Хорошо. Хорошо, тогда отложим мы этот звонок, пока есть у нас вопрос, пришедший в письменном виде. Вот он пришел из Ивано-Франковска от Юрия. Спасибо вам огромное, пишет, за вашу работу. Вот вопрос в следующем. Скажите, если страной правит неблагочестивый правитель, а в Кали-Югу практически все правители являются ворами или негодяями, и люди при этом очень сильно страдают. Является ли грехом с позиции вет служить таким правителям и выполнять их приказы? Ведь легко можно узнать по плодам их, какие плоды своей деятельности они приносят людям. А если эти плоды плохие, значит, это порождает страдания и зло. А в ведах говорится, что ненаказанное зло увеличивается, следовательно, мы тогда получаемся грешным. А, получается, мы грешим, если служим и слушаем таких, которые приносят народу страдания и вымирание. Может, я неправильно понимаю веды? Спрашивает Юрий.
Спасибо большое за вопрос. Нужно здесь понять главное, что единственный способ, так как люди сейчас очень неблагочестивые стали, и сами люди, и правители, соответственно, неблагочестивые. Единственный способ принести благо человечеству – это заниматься распространением ведического знания или духовного знания в любом виде. То есть, если вы занимаетесь распространением духовного знания, в этом случае вы помогаете и правителям, там, и людям становиться лучше. То есть, конечно же, самому тоже надо заниматься духовной практикой обязательно. То есть при этом вы таким образом вы боретесь с тем невежеством, которое окружает вас. Потому что именно от него все проблемы нашего мира. Именно в невежестве. Поэтому сейчас необходимо не просто служить там правителем каким-то, или там руководителем, или там боссом. Сейчас необходимо нести знания. Знания, самому наполняться знаниями и нести это знание в мир. Это самое важное, что сейчас может быть. Единственный путь возможный. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Есть у нас заключительный, я думаю, вопрос на этот эфир. Вопрос тоже довольно практический, касается ведического поведения между мужем и женой. Анастасия спрашивает, если есть возможность в доме устроить отдельные комнаты для мужа и жены, как лучше сделать? Совсем отдельные комнаты или общая супружеская спальня, а для жены еще одна резервная комната для случаев, когда хочется уединиться? Многие ведические лекторы неоднократно упоминают, что женщине неплохо бы иметь отдельную комнату. Как быть?
Да, да, было бы неплохо женщине иметь отдельную, отдельный угол свой, как бы. Потому что не у всех сейчас позволяет возможности какие-то, может быть, комнаты иметь там, или несколько комнат иметь. Но женщина должна иметь свою территорию, где она могла бы уединиться. Но это для мужчины тоже благоприятно, потому что иначе жена будет мозг ему выносить. Понимаете, да? Как сейчас выражаются молодежь. Поэтому лучше, конечно, было бы иметь собственную комнату. То есть, где вы, когда вы могли бы, например, уединяться при случае необходимости. Вот, если насколько вам спать, в отдельной спальне делать, либо общую спальню, но это вы должны сами для себя определить. Как вам лучше, как вам удобнее, как вы привыкли больше, либо отдельно спать, либо вместе спать. Потому что иногда это бывает обидно. Но когда, вот, например, какие-то ухудшения отношений происходят, то лучше, конечно, отдельно спать. Потому что вот это вот отделение, оно скрепляет нас, усиливает нашу, как бы, узу, связь между нами усиливает. Потому что уменьшается вожделение. То есть вожделение ночью, если мужчина вместе спят женщины, спит вместе с женщиной, то вожделение все равно работает. То есть мы как бы обмениваемся этими, вот, этими вибрациями тонкими. Вот, и оно усиливается, это вожделение. Вот. Но если как бы вот чувствуете, что у вас есть сила преодолеть это вожделение, вы можете вместе спать, например. Вот. Но, конечно, в любом случае хорошо, когда у женщины есть собственный угол, где она может уйти, подумать, повязать, там, пошить, журналы почитать, кино посмотреть, в конце концов, в одиночку, там, знаете, это такие слезливые какие-то фильмы там собственные. Вот. И для мужа хорошо, это для жены хорошо. Вот. Я рекомендую это тоже. Спасибо большое.
Спасибо за рекомендацию. И снова я благодарю вас, что весь этот час с лишним вы были с нами, отвечали на вопросы наших слушателей. И замечу, что уже следующий наш эфир в любом случае состоится в следующем новом году. Конец света, говорят, отменили, так что Новый год у нас состоится, и новые эфиры у нас также состоятся. Дмитрий, может быть, вы хотели бы в прямом эфире пожелать что-то нашим слушателям к Новому году?
Да, мы записали наше пожелание уже, которое я уже озвучил. Там, наверное, уже идет. Я не
слышал,
правда.
Да, уже некоторые слушатели уже поздравления услышали, да. Вот, ну, поэтому, а теперь вот вживую.
Что-то добавить хочется к этому. Да, я хочу пожелать всем нашим радиослушателям оставаться с нами. Вот, не сходить с пути духовного развития, духовной практики. Иметь какие-то хорошие результаты от этой духовной практики. Вот, помогать другим людям. Также в становлении на этом пути. Вот. Я желаю всем счастья, удачи, успехов, вот. Новых реализаций каких-то в жизни. Вот. И мы постараемся вам в этом помогать, естественно, в новом году. Вот. Всего самого вам хорошего в новом году. Спасибо большое. С Новым годом, дорогие друзья.
Ну а со стороны Аюрведа Радио я, Дмитрий, вас хочу также поздравить с наступающим Новым годом. Хочу вас поблагодарить, что вы практически весь этот год, начиная с марта месяца, если мне не изменяет память, вы были вместе с нами раз в неделю, встречались мы по средам, это мы и продолжаем делать. Очень много вопросов у нас остались уже разобранными. Они сохранились у нас в разделе «Университет», подраздел «Ответы на вопросы», и очень многие люди могут делать важные какие-то выводы. В общем, спасибо вам большое за это. Вы очень нам всем,
да, еще
помогаете.
Я еще хотел бы, знаете, добавить такую вещь. Помните, на прошлом эфире спрашивали про конец света. Что же будет у нас в конце света? Ну вот видите,
да-да,
мы пережили конец света. Вот мы переживем сейчас этот год тоже. Начнется следующий год у нас. Вот поэтому видите, все ближе наступает тот момент, когда светлым силам начнется светлое время наступит, да, для них. И для темных сил наступит темное. Потому что неминуемо наступает век просветления, век знания. Поэтому невежество будет подавлено, невежество будет загнано в угол. Вот. И мы стараемся, видите, все вместе прикладываем к этому усилия. Вот. И, конечно, хочется пожелать нам всем в этом удачи, чтобы, в конце концов, мы смогли, знание смогло победить невежество. Это самое-самое важное. Вот. Поздравляю вас еще раз с Новым годом. Желаю счастья, удачи. Вот. До встречи в следующем году.
Да, до встречи, Дмитрий. Счастливого Нового года.